Книга Бытие, 19 глава, с 15 по 22 стихи и второе послание апостолу Петра, 3 глава, 9 стих. Итак, 19 глава книги Бытие. Когда взошла заря, ангелы начали торопить Лота, говоря: «Встань, возьми жену твою и двух дочерей твоих, которые у тебя, чтобы не погибнуть тебе за беззаконие города». И как он медлил, то мужи те, по милости к нему Господней, взяли за руку его и жену его, и двух дочерей его, и вывели его, и поставили его вне города. Когда же вывели их вон, то один из них сказал: «Спасай душу свою, не оглядывайся назад, и нигде не останавливайся в окрестностях сей. Спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть». Но Лот сказал им: «Нет, владыка, вот раб твой обрел благоволение пред очами твоими, велика милость твоя, которую ты сделал со мною, что спас жизнь мою, но я не могу спасаться на гору, чтобы не застигла меня беда и мне не умереть. Вот ближе бежать в сей город, он же мал, побегу я туда, он же мал, и сохранится жизнь моя». И сказал ему: «Вот угодность тебе я сделаю и это. Не ниспровергну города, о котором ты говоришь. Поспешай, спасайся туда, ибо я не могу сделать дело, доколе ты не придешь туда. Потому и назван город сей Сигор. Солнце взошло над землею, и Лот пришел в Сигор». И второе послание апостола Петра, 3 глава, 9 стих. Апостол Петр пишет: «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». Аминь. Мы сегодня получаем такую многообразную пищу духовную, говорим о Рождестве, поем о Рождестве. Но за нами уходящий 2020 год от Рождества Христова. И 3500 лет от происшедших событий в жизни Лота, племянника Авраама. И когда мы в эти дни отмечаем приход нашего Господа в этот мир, мы радуемся, что Он пришел ради нас, чтобы спасти нас. И ангелы, посланные Богом в Содом, тоже пришли к Лоту, именно к Лоту, или пришли за Лотом, чтобы спасти его, вывести его из этого места. Когда взошла заря, ангелы стали торопить Лота, говоря: «Встань, возьми жену твою и двух дочерей твоих, которые у тебя, чтобы не погибнуть тебе за беззаконие города». И рассуждая, мы видим, что спасение, которое произошло в жизни Лота, оно носило временный характер. А вот во Христе Иисусе, или через Христа, мы получаем спасение вечное, прощение грехов, дар вечной жизни. Давайте только вдумаемся в это. Нам свойственно, пока мы на земле, где-то больше сконцентрировать свое внимание на спасении от каких-то бед, исцеления болезни. Что-то такое, знаете, связано с нашей земной реальной жизнью. Но мы должны еще раз подчеркнуть и сказать, что приход Христа в этот мир ради нашего спасения и ради того, чтобы мы имели жизнь вечную. Примеры жизни Лота очень многому, на мой взгляд, учат нас. Вот сегодня в наше время две темы, которые волнуют евангельских верующих, особенно служителей церкви. И вот эта тема не только о восхищении церкви, втором пришествии Христа, но и тема вот этого вопроса, который волнует сегодня многих служителей, и вот этот текст. И вот он тоже как-то сколыхнул мое сердце, и хотелось бы немножко так вот поделиться, порассуждать, или пытаться вот вникнуть еще раз. Ну, возможно, не раз уже читали этот текст, и что-то у нас было во внутреннем человеке. Но давайте, может быть, возобновим нечто в памяти. Вы знаете, ведь не зря Писание указывает словами Христа о признаках его пришествия на жену Лотову. И там так и сказано, 17 глава, 32 стих Евангелия от Луки. «Вспоминайте жену Лотову». То есть не один раз, а вот как мы, давайте такой параллель проведем, когда совершаем вечерю Господню, там написано, что мы должны вспоминать, то есть призывает наш Господь вспоминать то, что было сделано на Голгофе. И вот здесь жена Лотова тоже звучит, или призыв, вспоминайте, вспоминайте. Даже не просто так. И так возникает вопрос, на мой взгляд, что общего с нашей медлительностью и медлительностью Божией? Потому что в этих текстах звучит это слово «замедлил», «медлил». Что общего между медлительностью нашей и медлительностью Божией? Слово «медлительность» она означает «поступать неохотно», «колебаться». И вот поступок Лота на действие ангелов, на призыв ангелов, он как раз и отражает его человеческую медлительность. И как он медлил, то мужите по милости к нему Господней. И как он медлил, то есть не просто когда он услышал и стал думать. Нет, что-то было другое. То есть он всем своим естеством человеческим показал ангелам, что он не желает, или он затягивает вопрос выхода из Содома. Эта черта человеческая, медлительность, она присуща всякому человеку, душевному, человеку плотскому. Давайте зададимся вопросом, на что мы вообще должны быть медлительны? Иаков говорит... На слова. Еще на что? На гнев. И вот в Писании, когда мы встречаем слово «медлительность», оно не только отражает вот суть, значение, что вот неохотно, колебания, но что-то еще. То есть что мы можем включить вот в это слово «еще»? Я хочу подчеркнуть и сказать, что медлительность Господа – носит совершенно другой характер. Давайте вспомним притчу о 10 девах. Там сказано 5 стих 25 главы Матфея. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. И вот этот текст во 2 послания Петра, 3 глава, 9 стих. Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые посчитают то медлением. Здесь другой смысл. Здесь говорится о том, что Господь откладывает свой приход. Он не колеблется, он не сомневается, он не пытается вот как-то задержать, образно говоря, по-человечески. Нет, нет. Он откладывает свой приход ради чего? Ради спасения. Он долготерпит, не желая, чтобы кто из людей погиб, но чтобы все пришли к покаянию. То есть его медлительность или замедление, потому что он ждет или осуществляет, пока не войдет полное число спасенных. В 11 главе послания к Римлянам 25 стих так и говорит. То есть Бог не придет до тех пор, пока полное число язычников не войдет. Никто из нас не знает этого полного числа. Итак, Лот, в чем причина его медлительности, которая, в принципе, могла бы и погубить его? Мы знаем, читая этот текст. Давайте еще раз с 15 стиха. Когда взошла заря, ангелы начали торопить Лота, говоря, встань, возьми жену твою и двух дочерей твоих, которые у тебя, чтобы не погибнуть тебе за беззаконие города. И как он медлил, то мужи те по милости к нему Господне взяли за руку его, и жену его, и двух дочерей его, и вывели его, и поставили его вне города, Когда же вывели их вон, то один из них сказал: «Спасай душу свою, не оглядывайся назад, и нигде не останавливайся в окрестности сей, спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть». Какая-то, знаете, последовательность вот на действие медлительности Лота, она последовательность в словах у Господа. Что он должен делать? Как ему, ну вот так читаешь, ну что там непонятно, ну все непонятно. И однако нам присуща эта черта медлительности. И вот, на мой взгляд, представляется, что причина медлительности Лота, она, в общем-то, нам знакома. Она естественна по нашим человеческим меркам. Это обольщение земным. По образу жизни, по тому, чем занимался Лот, когда он был с Авраамом, да и после того, когда они расстались, он был кочевником. Современные бедуины. Это есть такое племя, или есть такое, даже можно сказать, наверное, целый народ, у которого нет домов. Если кто бывал в Израиле, тот не мог не видеть, что в Иудейской пустыне встречаются места бедуинов небольшие. Там, возможно, отдельная семья, она пасет коз или овец. И вот они живут в таком примитивном, вернее, прообразе такой образ жизни примитивный. Такой шалаш из каких-то там или досок, или железа. Это заранее, наверное, летом, так и непонятно. Там же нет электричества. Есть ли там возможность кондиционера, потому что в Израиле невозможно без кондиционера в летний период времени. То есть они... Вернее, Лот, он из именно племени кочевников. И так и говорят сегодня, что это древнее занятие. Оно еще, говорят гиды, тянется от времен Авраама. То есть, вот удивительно, сравнение при современности, при современной технологии образа жизни, эти люди живут в прошлом, в прошлом. Есть такая община меннонитов в Соединенных Штатах Америки. Они тоже не пользуются ни электричеством, не используют химикаты в своих фермерских хозяйствах. Все натуральное. Те же, как сказать, не лампады, наверное, а помните, у нас было такое в советское время, особенно в сельской местности, вот эта лампочка, которую керосин наливали. В целом, природа Лота – это... его кочевнический образ жизни. Он занимался скотоводством вместе со своим дядей. И у него было довольно-таки много скота. Мы знаем об этом, читая эти отрывки Священного Писания. Но когда Лот отделился от Авраама, он стал по мирским меркам богатым, успешным человеком. Вот так сегодня такое слово, оно знакомо нам, успешный. Успешный предприниматель. И вот судя по тексту 13 и 19 главе Бытие, скорее всего, можно предположить или допустить мысль, что он, скорее всего, продал свой скот весь, купил дом в городе Содоме, а потом еще и достиг уровня почетного гражданина этого города. Потому что, когда ангелы пришли вечером, то он сидел у ворот города. А у ворот города вообще в древности, да и на Ближнем Востоке и сейчас, в малых городах, вот сидят люди почетные у ворот города. То есть он уже достиг такого не возраста, а положения. Мы не знаем, какой у него был возраст. Но судя по тому, что когда произошли эти события, и люди эти безнравственные окружили его дом, и когда он стал им объяснять, почему он не пускает их, и он как бы с ними вел дискуссию, они его упрекнули и сказали: слушай, ты пришелец, и ты еще нас учишь, как нам жить. То есть независимо вот от того образа жизни, который мы меняем, будучи христианами, не внутреннего образа жизни, а внешнего, Лот выделялся. Они упрекнули его и сказали: слушай, ты пришелец, и ты вообще нас, что ты учишь нас? То есть его, видно, образ жизни сильно отличался от этого. Есть предание, Почему Бог допустил вот это наказание Содома и Гоморры? Там не только суть была в этой безнравственности, но и суть в том, что доброе дело было запрещено делать. И вот Павел пишет параллельную мысль во втором послании Тимофея, когда говорит, что желающий благочестиво будет гоним. То есть как бы мы с вами, братья и сестры, изменив свой имидж согласно времени, но если мы в Господе, мы неприемлемы для этого общества. Мы неприемлемы. И хотя, знаете, на удивление вместе с тем, и хотя он мучился в праведной душе, видя дела беззаконные, как пишет Петр во втором послании, 7-8 стих, он не ушел из Содома. Он не ушел из Содома, но остался там жить. И можно добавить еще слово, чтобы мучиться. Жить, чтобы мучиться. А по сути дела, если так вот, ну вот вникнуть, а что мешало выйти, слышите, сегодня сложнее отчасти. И то мы знаем, что люди оставляют все ради изменения образа жизни, возможно, места пребывания своего. Есть такой интересный текст, он имеет отношение ко второму пришествию Христа. Во второй главе книги пророка Михея, 10 стих, говорит: «Встаньте и уходите, ибо страна сия не есть место покоя. За нечистоту она будет разорена, и при том жестоким разорением». То есть там смысл идет о духовном состоянии израильского народа. Но контекст, сам текст, вернее, контекст, он ведет нас гораздо шире, раскрывает этот текст Священного Писания. Мы знаем, что в книге Откровения есть в 18 главе такое обращение к людям, к верующим на тот период, кто останется на великую скорбь, чтобы они уходили с Вавилона, убегали с Вавилона. Здесь есть очень глубокий смысл, братья и сестры, что мы можем мучиться, но ничего не менять. И когда ангелы сказали, что произойдет и что нужно делать, мы прочитали, а он медлил. Он медлил. Никак не выходит эта тема, и все-таки опять хотела бы немножко просто затронуть. Мы не знаем всей глубины вот этих наших обольщений и миграций, но что-то происходит сегодня в жизни тех людей, наших братьев, сестер, которые в 90-е годы уехали в миграцию, а сегодня не знают, что делать. И прямо говорят, нам нужно уезжать. Буквально вот несколько минут я слушал один такой контекст со стороны человека, вообще не христианина, проживающего там в 90-х годах. Он вдруг говорит: слушайте, я вспоминаю, что в 90-е годы, когда я уезжала, полки были в России пустые, есть было нечего. А я сейчас, говорю, смотрю, хожу в один там, называют супермаркет, никак не пойму, он заставлен пустыми такими коробками. Где питание? Что? Америка так же переживет, что пережила Россия в 90-х годах. Вы знаете, вот это такая некоторая параллель. Она носит необязательный характер, но она что-то производит в нашем внутреннем человеке, когда это касается непосредственно меня или тебя. Мы сегодня говорим об этом. Мы не можем быть спасены во всякое время, но должны спасаться тогда, когда пробил этот час. Как-то лет, наверное, 10 тому назад, вот здесь под кафедрой или перед кафедрой, пришла одна старица, и она в своей молитве, исповедуясь пред Господом, будучи детем верующих родителей, но оставила Господа ради временного, земного, она так сокрушалась, ей где-то на лет за 80, И она говорит: Господи, оставшееся время, чем я могу еще послужить Тебе? Но Лот все медлил, предаваясь обольстительному заблуждению, где можно приобрести, что можно приобрести небо и этот мир, что можно приобрести сокровища Христовы и земные сокровища и соединить Царство Божие и Содом. Невозможно, братья и сестры, просто невозможно. Бог не всегда будет звать, но когда Он зовет, когда Он говорит и призывает, Он ждет еще какое-то время. В книге «Послание к евреям» есть такие слова в 3 главе, когда приводится пример, то есть верности Христу в Его доме, верности Моисею. И вот здесь 7 стих говорит, 3 глава, 7-8 стих. Почему так говорит Дух Святой? То есть не посему, а почему Он так говорит? Ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота в день искушения в пустыне. Почему, когда говорит Дух Святой? И мы, читая историю Лота, видим, что если бы не милость Божия, погиб бы Лот вместе со своей семьей. Погиб бы. Когда же вывели их вон, то один из них сказал: спасай душу свою, не оглядывайся назад и нигде не останавливайся в окрестности сей, спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть. Но Лот сказал им: нет, владыка. Почему, когда говорит Дух Святой? Не ожесточите сердец ваших. Вот раб твой обрел благоволение в очах твоих. Но Лот сказал им: нет, владыка, вот раб твой обрел благоволение пред очами твоими, велика милость твоя, которую ты сделал со мной, что спас жизнь мою, но я не могу спасаться на гору. Почему? Чтобы не застигла меня беда и мне не умереть. Вот ближе бежать сей город, он же мал. Побегу я туда, он же мал, и сохранится жизнь моя. И сказал ему, то есть ангел: и вот в угодность тебе я сделаю и это. Почему, когда говорит Дух Святой? Почему? И смотрите, здесь 21 стих. И сказал ему: вот в угодность тебе я сделаю это. Не спровергну города, о котором ты говоришь. Знаете, какое-то благорасположение, оно не поддается объяснению. Мы представляем здесь опять, вот в лице вот этих всех, вот этого диалога такого поспешного, мне представляется, что здесь опять некоторые пренебрежения, оказанные милостью. Наверное, автор этой сказки о рыбаке и рыбке открывает нашу природу в лице вот этой жены этого рыбака. Как кажется, все есть, но не достает. Мы знаем, чего ей не доставало, и потом она все потеряла. Очень мудрая сказка. Но читая дальше, мы можем только удивляться. Больше ничего. Осуждать Лота сохрани Господь. Но удивляться нужно и можно. 30 стих этой главы повествует нам и говорит: «И вышел Лот из Сигора и стал жить... и стал жить в горе, и с ним две дочери его, ибо он боялся жить в Сигоре, и жил в пещере, и с ним две дочери его». Ну, кажется, мы так настоятельно просим порой: Господи, благослови, ну дай. Дал. И смотрите еще раз этот текст. И вышел Лот из Сигора. То есть он же просил этот город. Побегу туда, он же мал, спасусь. И стал жить в горе, и с ним две дочери его, ибо он боялся жить в Сигоре, и жил в пещере, и с ним две дочери его. В чем смысл этого страха? В чем причина этого страха? Ведь он добился того, чего хотел. В угоду ему был спасен этот город, и страх, он вышел оттуда. Вы знаете, удивительно еще одна вещь, на мой взгляд. Имел все, потерял все и вернулся к тому, с чего начинал, будучи кочевником. Только и скота у него не было. Пещера, возможно, солома, две дочери, с которыми он разделял вот свой быт. И последствия вот этого ухода из Сегора вообще оказались ужасными. Мы дальше можем читать, что безнравственность дочерей привела ко греху. И вот так рассуждая, можно допустить мысль, когда Бог устанавливал заповеди для своего народа, то Он повелел, чтобы дети не открывали наготы своих родителей. То есть мы знаем причину вот этого безнравственного поведения дочерей, к чему оно привело, но Писание вот тогда уже скажет нам, оно говорит нам о некой такой внутренней целомудренности, которая кроется в наших, должна крыться в нашем сердце. И вот именно обольщение земным чуть не привело к медлительности, не привело медлительности Лота к смерти его самого и всей его семьи. Уже жена не упоминается, мы знаем, что она стала соляным столпом. И тогда мы говорим, если бы не милость Божия и молитва Авраама, если бы не милость Божия. Вы знаете, вся эта история очень созвучна с нашим временем. Братья и сестры, мы должны признаться с вами, что, будучи членами церкви, мы не сознаем своей ответственности. Все, без исключения. Но когда церковь восхитится, наверное, до нас дойдет, когда мы будем на облаках с Господом, с Ним дойдет, что мы с вами упустили в этой земной жизни. Когда мы нашу ответственность не принимали или не хотели осознать ее. Скажите, когда у нас заболеет рука или зуб, или что-то в организме, что происходит с нами? Температура. Мы сосредоточены на том, чтобы вот выразить нашу, знаете, такую боль и излечить ту часть тела, которая болеет. Мы тратим огромные деньги порой на то, чтобы сделать операцию, чтобы эту опухоль удалить. Но что происходит? Мы никак не сознаем себя в теле Христовом. Мы или не хотим, или не понимаем, что, находясь в теле, мы не подотчетны друг другу. Нет, нет. Мы естественно заботимся о своем теле. Так и естественно должна быть забота друг о друге. Почему-то нам легче возложить всю ответственность на служителя церкви, пресвитера или диакона, а мы что, не часть тела остальные? Часть. И в этом есть глубокая тайна нашей принадлежности. Поэтому вся эта история очень созвучна с нашим временем. Господь медлит приходить. А что происходит сегодня с нами? Что происходит? Я задаю вопрос всего, прежде всего, себе, но выражаю его публично. Мы стали богатыми. Мы ни в чем не имеем нужды. Мы ни в чем не имеем нужды, братья и сестры. Мы даже не знаем, что, или, может быть, частично, что в африканском континенте, там вот в странах того континента, наши братья и сестры настолько преследуемы, только называются христианами, их могут убить, если он скажет, что он христианин. Он другого ничего не успеет сказать, а его могут убить. То есть сравнить вот то, что там и здесь, несопоставимо. И те из нас, которые еще в советский период времени застали хоть малое гонение или маленькое преследование, что-то понимаем. Но наши братья и отцы, которые были замучены в тюрьмах, говорят, что Одинцова, нашего служителя церкви, братства баптистского, в тюрьме загрызли собаки. известный служитель Павлов, Иван Гуревич и его отец, и его сын были расстреляны. Вы знаете, нам нужно вспоминать то прошлое, вспоминать не жену Лотову, а опасность, которая, вернее, вспоминая жену Лотову, понимать ту опасность, что история – это не прошлое. Без прошлого не будет настоящего и будущего. Есть опасность потерять внутренний слух происходящему вокруг нас, когда нам очень хорошо. Возможно, мы можем уподобиться Лоту, мучаясь в праведной душе, видя дела беззаконные, и привыкнуть к этому. Я представляю, что нам просто необходима усиленная молитва веры, молитва с желанием, чтобы Христос приходил. Да, мы знаем, что Он придет, признаки говорят. Но нам необходимо какое-то внутреннее обновление. Вот это жажда. Ведь с одной стороны, сила или масло мудрых заключается в том, или будет заключаться в том, что они желали прихода Господа. Там не сказан перечень, что входит в это масло. Много толкований на притчу о десяти девах. Но мне представляется, что вот жажда прихода Господа. И когда уснули все, только раздался крик, они встали и поправили. У них был запас. Павел писал в Фессалоникийской церкви: «Итак, не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться». То есть это внутренняя ответственность каждому за себя прежде всего. Вспоминается такая трагическая часть в жизни иудейского народа, когда они отвергли Христа, и Христос, уже будучи в храме, перед тем, как ему уже уйти на распятие, он сказал: «Вы больше не увидите меня, больше не увидите, этот дом останется вам пуст до того времени, пока вы не воскликнете гряды во имя Господне». И вот здесь опять милость Божия к первенцу, к народу Израиля, к нам сегодня. Пока мы не осознаем, что наша жизнь без Бога – ничто, пока мы внутренне вот не воззовем так, как это произойдет когда-то, наверное, ничего не изменится. Надо пережить нам что-то такое, чтобы воскликнуть: «Господи, гряди!» Без этого никак, никак. Я задаюсь вопросом, да, мы знаем, что вот сегодняшний этот вирус и все эти события, но расставил я вот так, думаю о себе, вообще поменялись мои приоритеты в связи с тем, что я понимаю, будучи христианином, что времени мало. Но поменялись ли мои приоритеты, братья и сестры? Это очень серьезный вопрос. Давайте каждый задаст сам себе. Что-то поменялось во мне? Ведь когда придет, когда раздастся этот крик, мы будем поправлять светильники, и когда церковь пойдет на восхищение, все же останется здесь. Все. Мы ничего не возьмем с собой, а только возьмем наши дела, с Христом сказал. И вместе с тем мы читаем, что только крик «Вот жених идет», он разбудит нас. То есть ветхая природа, она, видно, крепко держит нас. Нам нужно что-то такое особое пережить, и это произойдет. Но лучше не ждать, пока наступит ужас, который пережила Содом и Гоморра, и в котором Лот пережил вот этот страх, потерял веру. Поэтому будем пока продолжать дорожить долготерпением Божиим. Встанем и верою возьмем с собой дорогих нашему сердцу, потому что заря поднимается. Ангелы не могли ничего сделать, они торопили его. Им нужно было сделать до восхода солнца. Но смотрите, какое долготерпение Божие, когда они ему говорят: поспешай, спасайся туда, ибо я не могу сделать дело, доколе ты не придешь туда, потому и назван город сей Сигор. Солнце взошло над землей, и Лот пришел в Сигор. Там очень красивый восход солнца. Мне однажды посчастливилось быть в Энгеди на берегу Мертвого моря. Я вспоминаю, часа в 4, вот такое пожелание, желание было выйти, сесть на скамеечку, читать место, связанное с этим, с этими событиями. Вы знаете, солнце всходило, не передать вот этого восхождения солнца. Но оно еще восходит, чтобы спасти нас. Но заря уже почти наступила. Поэтому не медлит Господь исполнением обетования, как почитает некоторые медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Аминь.